жены сейчас выясняется их принадлежность. По предварительным данным, есть там сомалийские пираты, предположительно, есть там и захваченные моряки, или точнее рыбаки даже, иранские и пакистанские. Думаю, что в ближайшее время мы примем решение, что с ними дальше делать.
Сказал министр обороны России Анатолий Сердюков. Министерство обороны России предполагает, что именно это пиратское судно накануне два раза пыталось захватить танкер с российским экипажем, который следовал в Сингапур под либерийским флагом. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Отставка начальника московской милиции как удар по мэру столицы. Продолжение судебных слушаний по новому делу против Михаила Ходорковского. И межнациональные браки в Литве. На первом месте по спросу немцы и русские. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Приказ об этом подписал министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. До этого Иванов занимал должность первого заместителя начальника ГУВД Москвы и возглавлял службу криминальной милиции. Напомню, что накануне начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин указом президента России Дмитрия Медведева был отправлен в отставку. Это стало следствием преступления, совершенного начальником УВД Царицына Денисом Евсюковым, который в супермаркете застрелил из пистолета трех человек и ранил шестерых. У микрофона корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Ранее были уволены начальник управления внутренних дел по Южному административному округу ГУВД Москвы генерал-майор милиции Виктор Агеев, которому подчинялся Денис Евсюков, и еще несколько сотрудников московской милиции. В администрации президента России, комментируя отставку генерала Пронина, отметили, что за случившуюся трагическую ситуацию руководство милиции Москвы должно нести полную ответственность. В первые часы после трагедии в супермаркете «Остров», прибывший на место происшествия Владимир Пронин, очевидно пытаясь отстоять честь мундира, стал защищать убийцу в погонах. Он рассказал о семейных неурядицах и тяжелой работе Евсюкова, назвал его перспективным сотрудником и хорошим профессионалом. Между тем, многие уже стали задаваться вопросом, как склонный к алкоголизму и немотивированной агрессии человек мог стать довольно крупным милицейским начальником. По мнению руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, рано или поздно трагедия должна была произойти.
Этот человек выглядит довольно типичным представителем московской милиции. Что о нем говорят? Первое, у него было незарегистрированное оружие. Значит, этот человек вообще-то готов был совершить преступление, потому что если он использует нетабельное незарегистрированное оружие, значит, он его держит с какой-то целью. Возможно, что он купил эту должность. Назвали, правда, маленькую цифру, $5000. Хорошо известно, что московская милиция крайне коррумпирована и должности там продаются. И еще, что я с удивлением услышал, что якобы был такой случай, когда, одевшись в нацистскую форму, он вышел на балкон, использовал какие-то жесты, характерные для фашистов, и стрелял в воздух. Все это типичные родовые пятна московской милиции. И поэтому, просто вот сняв начальника милиции и назначив другого человека, ясно, что эти проблемы не будут решаться. По-моему, этот случай подсказывает, что нужна коренная реформа МВД России. Все это произошло, потому что в милиции существует абсолютная вседозволенность, атмосфера вседозволенности, неприкасаемости, безответственности. И она идет сверху, так сказать, опять-таки из министерства и в том числе от министра.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков поддерживает отставку начальника ГУВД Москвы генерала Пронина.
В любой цивилизованной демократической стране руководитель ведомства, сотрудники которого таким образом нарушают закон, устраивают беспредел, который был учинен недавно, руководитель должен нести ответственность. В случае с Россией мы же имеем дело с систематическим злоупотреблением со стороны сотрудников милиции. Это происходит постоянно и повсеместно. Я не говорю, что все милиционеры коррумпированы там и находятся на другой стороне от закона. Но масштаб коррупции в органах внутренних дел, произвол, насилие со стороны сотрудников милиции стало, к сожалению, обычной практикой. И это говорит о том, что нарушение закона милиции носит характер системной черты. Еще одна характеристика московской милиции заключается в том, что они просто отказываются выполнять свои собственные обязанности. Вместо защиты права граждан на мирные демонстрации, сотрудники милиции жестко их разгоняют. Конечно, кадровые чистки эту проблему не решат окончательно, но, по крайней мере, начальник московской милиции должен нести за это ответственность персонально. Кремля. А что касается того, как изменить эту ситуацию, то партия «Яблоко» считает, что изменить ситуацию можно только в том случае, если все правоохранительные органы будут контролироваться гражданским обществом.
Научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук Виктор Лунеев заявил о необходимости реформы в правоохранительных органах России.
Самым острым вопросом в системе уголовной юстиции это недостаток квалифицированных кадров, подготовленных, потому что за время вот этих непонятных реформ 90-х годов и так далее, кадры готовились кое-как, даже выпускники юридических вузов, это слабо подготовленные люди, не способные ни к чему, особенно в частных институтах и так далее. Это первое. А нуждается в организационном совершенствовании. Основной упор должен быть сделан на то, чтобы усилить низовые организации, не усиливать непосредственно тех людей, которые руководят.
Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Широкой общественностью впервые он стал известен после письма в Высшую школу экономики. Рассказывает замдекана факультета политологии Высшей школы экономики Валерия Косомара.
Ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Иванович Кузьминов получил письмо от господина Иванова, в котором содержалась информация о том, что студенты вуза были задержаны при участии в несанкционированном митинге, который проходил в Москве, а именно в марше несогласных. Тех студентов, которые там упоминались, трое студентов были с моего факультета, с факультета прикладной политологии. Дальше их участие в этом мероприятии интерпретировалось как фактически террористическая деятельность, не могло быть расценено как террористическая деятельность. И завершалось письмо такой хорошо забытой формулировкой о том, что следует рассмотреть целесообразность дальнейшего обучения этих студентов в университете. В университете была собрана комиссия, на которой был разобран этот инцидент. В результате оказалось, что двое из моих студентов были задержаны на выходе из станции метро Маяковская. То есть фактически они еще даже не успели подняться из подземного перехода на улицу. Их попросили пройти. Один молодой человек был задержан, когда он подходил к скоплению людей, поскольку это скопление людей вызвало у него интерес.
Напомню, что в отношении Дениса Евсюкова возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса России – убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Сообщалось, что выстрелы начальник Царицынского ОВД произвел не из табельного оружия, находившегося в федеральном розыске с 2000 года. Сейчас милиционер находится в изоляторе временного содержания. Если психиатрическая экспертиза признает его вменяемым, то Евсюкову грозит пожизненное заключение. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода, Москва».
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас. В Москве проходит встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания в случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Совет Федерации отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Пакистанские военные заявляют, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убиты не менее 50 боевиков, погиб один военнослужащий. В Москве будут переименованы две станции метро. С 1 июня станция Битцевский парк будет называться Новоясеневской, а станция Деловой центр – Выставочный. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем, помимо отставки начальника московской милиции, Парламентская ассамблея Совета Европы снова обсуждает отношения России и Грузии, почему гуманитарная ситуация в зоне конфликта не улучшается, а также 100 президентских дней Барака Обамы, поддерживают ли американцы политику своего президента. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Саша.
Ну, вам слово, с чего начнем?
Начнем мы с британской «Таймс». Дэвид Аронович посвящает свою статью различным конспирологическим теориям, объясняющим 11 сентября. Сайтов, посвященных этим объяснениям, намного больше, чем те, где эти теории анализируются или опровергаются. 36% американцев верят в причастность государства к терактам 11 сентября. Самая распространенная версия такова. Определенным силам в администрации Буша понадобился предлог для применения диспропорциональной военной силы в Прикаспийском бассейне и на Ближнем Востоке. Поэтому они подстроили массовое убийство американцев на территории США, вину за которое свалили на исламских экстремистов. Никаких угонщиков на борту авиалайнера не было, либо псевдоугонщики были пешками заговорщиков. Самолеты направили на башни ВТЦ, управляя ими дистанционно. Однако башни рухнули не потому, что их таранили, а в результате управляемого взрыва заранее заложенных зарядов. От взрыва рухнуло и здание World Trade Center 7, хотя самолеты его не таранили. На Пентагон направили не самолет, а дистанционно управляемую ракету. Борт 93-й авиакомпании United, возможно, сбили, так как пассажиры грозились благополучно посадить его на землю и разоблачить заговорщиков. Заметая следы, заговорщики фальсифицировали звонки по мобильным телефонам и сообщения лжесвидетелей о таких звонках. Чтобы принять эту теорию на веру, нужно полагать, что некие силы в администрации США решились на сложнейший заговор, который запросто мог сорваться из-за любой мелочи. К примеру, для минирования небоскребов требовалась особая взрывчатка, которая не сработала бы просто от удара самолета о здание или от горения авиационного топлива. Также требовалось сделать так, чтобы ПВО не помешали авиалайнерам таранить небоскребы. Требовалось подкупить или запугать инспекторов всех чрезвычайных служб США, а также пожарных и полицейских. Для осуществления всего этого потребовались бы сотни, если не тысячи агентов, и от каждого требовался либо фанатизм, либо почти немыслимая безнравственность. Некоторые приверженцы теории заговора предпочитают еще более изощренные в технологическом плане объяснения. Бывший сотрудник Ми-5 Дэвид Шейлер уверен, что ВТЦ поразили ракеты, а авиалайнеры были лишь специально созданной голографической иллюзией.
Но мне нечего даже сказать на это. Тумач, как сказали бы англичане. Давайте продолжим.
Ну, зато забавно. И Le Monde Мари Жиго. О ситуации на Южном Кавказе. Новая ситуация. Южный Кавказ, некогда бывший обязательным пунктом всех вторжений, превратился во внешнеполитическую лабораторию окружающих держав. Россия, Турция и Ирана. Подтверждением изменения ситуации стало заключенное 22 апреля Армении и Турции соглашение «Дорожная карта». Несмотря на многие неразрешимые противоречия, отношения двух стран в последнее время улучшились. Однако турецко-армянского теперь не устраивает Азербайджан, ведь именно в знак солидарности с Баку Анкара в 1993 году разорвала отношения с Арменией. Чтобы как-то исправить ситуацию, премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что нормализация отношений с Арменией невозможно только после урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Между тем, статус анклава – узел, который невозможно распутать. Азербайджанцы защищают принцип территориальной целостности, карабахские армяне отстаивают право на самоопределение. Разрешение этого латентного конфликта могло бы изменить ситуацию в регионе. Заинтересована в этом и Россия, после августовского конфликта с Грузией, не имеющая возможности осуществлять снабжение своих военных баз в Армении. Ну и последний материал, Берлинер Цайтунг, Кристиан Эш. Материал написан не без доли юмора.
О чем?
Урон, нанесенный, сейчас послушаем, урон, нанесенный человечеству строительством Вавилонской башни, в Библии сильно преуменьшен. Бог наказал людей, дав им не только разные языки, но и разные алфавиты. И особенно плохо приходится русским. Например, когда им нужно продиктовать по телефону свой электронный адрес. Сначала «Е» как русское «Е», потом «С» как «Доллар», потом «С» как русское «С». Трудности возникают с буквой «H». Но для ее обозначения русские придумали собственное название «стульчик со спинкой». За что же при строительстве Вавилонской башни Бог так жестоко покарал русских? Наверное, тогда уже они строили в тропях, и халтурно отвечает автор. Такой вот немецкий юмор.
Великолепная подборка у вас, Андрей, сегодня. Что-то такое футуристически-фантастическо-комическое. Благодарю. Спасибо. Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих европейских газетах.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы продолжается рассмотрение второго уголовного дела бывших совладельцев ЮКСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Все это время за процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас она с нами на связи. Марьяна, здравствуйте. Что происходило сегодня?
Здравствуйте, Александр. Вот уже судебное заседание подходит к окончанию на сегодняшний день. Сегодня оглашались документы, обсуждался отвод, заявленный накануне защитой для государственного обвинителя Гюльчихры Ибрагимовой, и свое заявление в конце судебного дня сделал Михаил Ходорковский. Что касается отвода, то суд его отклонил, потому что посчитал, что недостаточно оснований для этого привела защита, которая обращала внимание суда на непозволительное с точки зрения адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева поведение государственного обвинителя Гюльчихры Ибрагимовой в суде, которая могла позволить себе некоторые фразы, задевающие, по мнению адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, честь и достоинство участников процесса. Но она осталась в процессе, и после этого продолжалось оглашение документов. Это протоколы собрания акционеров, копии приказов о назначении, увольнении директоров и главных бухгалтеров, постановления о производстве выемок различных и протоколы о возбуждении уголовных дел. То есть достаточно скучное чтение, но вот сегодня, судя по тому заявлению, которое сделал в конце дня Михаил Ходорковский, понятно, что он каждый день будет резюмировать все сказанное государственными обвинителями накануне. В частности, он обратил внимание суда на некоторые детали оглашенных накануне документов и сказал, что за второй день чтения обвинение фактически взорвало свою оценку акций, подтвердило факт рейдерской атаки на Восточно-нефтяную компанию и подтвердило общую практику торговли вертикально интегрированной нефтяной компании, распространяемой на государственные компании. Дополнительно Михаил Ходорковский заметил, что возврат ему заявления о преступлении для передачи его в правоохранительные органы не снимает, тем не менее, многие вопросы, почему суд не реагирует на те или иные действия государственных обвинителей, почему государственные обвинители, зная, в какое имущество вложены средства, которые обвинение считает похищенными и отмытыми, не арестовывает это имущество для обеспечения интересов потерпевших, а позволяет ему свободно обращаться на рынке. И, наконец, где похищенные и отмытые акции дочек ВНК? Михаил Ходорковский резюмировал это все тем, что в любой момент, когда эта возможность ему предоставится, он готов рассказать это обвинению сам лично. Ну, а сейчас, видимо, судебные слушания прервутся на все праздничные дни и, может быть, возобновятся только в середине мая, поскольку как раз перед тем, как я вышла в эфир, защита обсуждала ходатайство о даче им предоставлении им времени для ознакомления с протоколами судебных заседаний. Александр?
Спасибо, Марьяна. Напомню, моя коллега Марьяна Тарачешникова следит за вторым уголовным процессом против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы. Напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к региональным городским российским темам. Одно из основных медицинских учреждений подмосковного города Серпухов продолжит работу в арендуемом здании. Собственник помещения, завод «Металлист», требовал 28 апреля освободить площади либо платить арендную плату в полном объеме. Медикам было решено отказать в льготах по аренде, но теперь многонедельный конфликт близок к разрешению. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
Медсанчасть номер 8 арендует здание у собственника открытого акционерного общества «Серпуховской завод «Металлист». При приватизации предприятия медсанчасть не была преобразована в муниципальную поликлинику и работает вот уже 10 лет самостоятельно, как одно из учреждений Федерального медико-биологического агентства. Традиционно все эти годы медсанчасть платила за аренду здания, оставшегося в собственности «Металлиста», льготно. Но в прошлом году руководство завода повысило арендную плату, по данным, опубликованным в местных газетах, в 13 раз, до 1,5 миллиона рублей в месяц. А уже в этом году предложило платить почти по 2,5 миллиона рублей, аргументируя тем, что здание является непрофильным активом и дополнительной нагрузкой для предприятия, переживающего нелегкие времена. Первыми заволновались местные журналисты. Всеми признанное лучшее медицинское учреждение города обслуживает не только работников завода и ветеранов, но оказывает и платные услуги всем прочим горожанам, рассказал редактор. редактор газеты «Совет» Виталий Помузов.
Самое лучшее медицинское учреждение в городе. Оно находится в центре. К нему прикреплено 8 тысяч людей, которые живут в этом районе. Это бывшие сотрудники и нынешние сотрудники «Металлиста». Ну и одновременно, как платное учреждение, в нем лечатся многие серпуховичи и даже приезжают из других городов, потому что тут лучшие специалисты и лучшая техника. «Металлист» ультимативно требует: или вы нам платите вот такие деньги за аренду, или вы метаетесь отсюда. То есть закрыть совсем медсанчасть, не предложив ей ничего другого. А когда медсанчасть построили, «Металлист» был государственным предприятием. Медсанчасть строили на деньги Минсредмаша или Министерства обороны. И «Металлист», и медсанчасть строили. И вполне возможно, там в годы перестройки его также могли отдать, как детские сады и больницы ведомственные отдавали городу. Его не отдали. Он остался «Металлистом». И долгое время все руководители «Металлиста» брали с него небольшую арендную плату и более ничего. Сейчас пришла новая команда, которая все эти вопросы не интересует. Эти люди приехали из других городов, из Одессы и прочих. Это их волнует, где можно там выжать деньги. И они сейчас так это демагогически говорят: нам нечем платить зарплату работникам «Металлиста». В свою очередь мы говорим, а что «Металлист» уже ничего не может заработать. Медсанчасть — единственный источник доходов.
На публикации в печати городские власти отвечали односложно. Больница федерального подчинения, и город не может влиять на эту ситуацию. Сами медики еще месяц назад получили уведомление о досрочном расторжении договора аренды и собирались оспаривать его законность. В этой малосимпатичной истории попытки изгнания медиков с территории внутреннего двора медсанчасти, когда стороны пилили и вешали замки, и вызывали милицию. Наконец, на прошлой неделе собралась согласительная комиссия. Представителей завода «Металлист» на той встрече не было, но приехавший в Серпухов из Москвы руководитель главной организации медсанчасть 119 Владимир Кулыга провел переговоры с хозяевами здания, рассказал редактор газеты АК-Инфо Дмитрий Староверов.
Кулыга сказал, что найдет средства для того, чтобы медсанчасть продолжила работу, восьмая. И, скажем, пока что здесь вот такое затишье. Медсанчасть на сегодняшний день работает.
Владимир Кулыга.
Баланс содержателей, поэтому вопросов нет, они хозяева. Все точки над «и» поставили, нашли компромиссное решение. Самое оптимальное, что медицинские вообще учреждения должны быть государственными. Это самое лучшее, когда в оперативном управлении и медицина есть медицина. Но раз до сих пор в стране не разрешен этот вопрос, когда акционерные вот эти все предприятия, тут другого выхода нет. То это социальные вопросы, поэтому я думаю, что здравомыслящий руководитель или акционер, он поймет, что лучше пойти по такому пути, как мы идем, чем закрыть и всплеск социальных вот этих наших кризисных времен.
Владимир Кулыга заверил, что увеличившаяся арендная плата не скажется на стоимости платных услуг, а обслуживается в медсанчасти номер 8 около 17 тысяч человек, из них половина бесплатно. Это работники и ветераны завода «Металлист». Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой, где произошла вспышка заболевания. В Москве проходит встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной комиссии. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья выносит решение по ходатайству адвокатов об отводе государственного обвинителя Гульчахре Ибрагимовой. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания в случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Неизвестные ворвались в офис миссии в Цхинвале и, нейтрализовав охрану, похитили сейф и другое имущество. Предъявлены обвинения по делу о взрывах в Сочи, в результате которых погибли 5 человек. В убийстве и покушении на убийство обвиняются сотрудник городского УВД и телеоператор одной из сочинских телекомпаний. Совет Федерации отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Киргизия не ведет никаких переговоров о продолжении работы американской военно-воздушной базы под Бишкеком, заявил премьер-министр республики Игорь Чудинов. Пакистанские военные сообщают, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убито не менее 50 боевиков, погиб один военнослужащий. Не менее 9 турецких солдат погибли в результате взрыва мины на юго-востоке Турции. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Театру имени Вахтангова, возможно, предстоят кадровые перестановки. Одни актеры жалуются на художественного руководителя театра Римаса Туминаса, другие пишут письма в его поддержку. Подробнее об этом рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
В августе 2007 года труппе театра имени Вахтангова был представлен новый художественный руководитель Римас Туминас. Один из лучших режиссеров Литвы Туминас возглавляет малый драматический театр Вильнюса. В Москву Туминаса заманила Галина Волчек. По ее приглашению в «Современники» он поставил сперва «Играем Шиллера» по трагедии Марии Стюарт с Мариной Ниёловой, Еленой Яковлевой, Игорем Квашой в главных ролях. Спектакль держится в репертуаре уже несколько лет, а в 2007 году «Горе от ума». Еще до того, как возглавить Вахтанговский театр, Туминас сделал на его сцене гоголевского «Ревизора». Городничего блистательно сыграл Сергей Маковецкий. После премьеры «Троилы и Крисиды», которую Туминас выпустил уже в качестве художественного руководителя, мы тогда писали. Он занял Василия Ланового и Ирину Купченко в работе над двумя одноактными пьесами «Последние луны», предложил любимому режиссеру Максима Суханова Владимиру Мерзоеву выпустить «В ожидании Гадо Бекета». Хореограф Анжелика Холина сделала отличный спектакль «Берег женщин». Да еще вышли спектакли «Матрёнин двор» и «Белая акация». Таким образом, режиссер предложил актерам хорошие роли, а это настоящая панацея от театральных интриг. Конец цитаты. Оказалось, что не панацея. Неделю назад по Москве поползли слухи о том, что группа актеров Вахтанговского театра пожаловалась на Римаса Туминаса в Министерство культуры. А другая, куда более представительная группа, отправила в Министерство культуры письмо в его защиту. То, что письмо получено, подтвердила начальник театрального отдела Министерства культуры Софья Апфельбаум.
То, что касается кадровых назначений, никаких пока официальных комментариев министерство не дает по этому поводу. Вот, поскольку ничего на официальном уровне, никаких документов еще министром не подписано.
Понятно. А письмо от актеров получено?
Письмо от актеров получено, да. Письмо действительно лежит у меня с огромным количеством подписей.
Процитирую письмо на имя министра культуры Александра Авдеева. «Мы, артисты труппы театра имени Вахтангова, зная, что летом 2009 года истекает срок действия контракта с нашим художественным руководителем Римасом Владимировичем Туминасом, обращаемся к вам с просьбой продлить контракт и тем самым дать нам возможность продолжить уникальное творческое взаимодействие с одним из талантливейших режиссеров нашего времени». Под письмом 60 подписей, в том числе Ирины Купченко, Сергея Епишева, Владимира Вдовиченкова, Владимира Симонова, Евгения Карельских, Марии Ароновой, Ноны Гришаевой, Сергея Маковецкого, Лидии Вележевой и других, от совсем молодых до народных артистов, включая Галину Львовну Коновалову, старейшину труппы. Журналисты, как и в случае с Союзом кинематографистов, пустили в ход слово «раскол». Но пока раскола не видно. Римас Туминас репетирует «Дядю Ваню». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит наша постоянная рубрика «Культура». Новости и комментарии.
В городке Кастельфранко-Венето, неподалеку от Венеции, в мае откроется музей знаменитого ренессансного художника Джорджоне 1477-1510. Он разместится в собственном доме живописца. Джорджоне никогда не подписывал свои работы, и только 6 из них совершенно достоверно принадлежат ему, в том числе «Мадонна Кастельфранко». Писатель Борис Акунин и переводчик Григорий Чхартишвили в одном лице удостоены японской правительственной премии Ордена Восходящего Солнца. Второй по старшинству после ордена Хризантемы, орден Восходящего Солнца был учрежден в 1875 году. Общественность Петербурга бьет тревогу в связи с очередным случаем нарушения мемориального городского силуэта. На этот раз речь идет о знаменитой арке главного штаба, выходящей на Дворцовую площадь. Над линией крыш появляются серые этажи нового здания. Бывший универмаг ДЛТ обзавелся паркингом и административным корпусом. Телеканал «Россия» с 4 по 8 мая покажет цветную версию сериала «17 мгновений весны». Работа специалистов по компьютерному раскрашиванию культового сериала Татьяны Леозновой длилась 3 года. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Фильму о Штирлице очень идет черно-белая стилистика. Военное прошлое люди помнят, как правило, вот таким, упрощенным. Черное и белое, смерть и жизнь. К тому же документальные хроники тех лет всегда черно-белые. И это придает киносериалу особую достоверность. Черно-белое – это то, что было. Создатели фильма очень точно это почувствовали и талантливо сыграли на этом. Что же случится теперь, когда зацветут фашистские клумбы, когда ланиты эсэсовок зардеют румянцем? Думаю, что многие телезрители будут смущены полнокровностью жизни под Гитлером. Или дизайнеры раскрасят одних положительных героев? Наибольшее потрясение ожидает поклонников картины в одном коротком эпизоде, где развивается нацистское знамя. Черная свастика в центре белого круга, но круг-то вписан в красное поле, насыщенно красное, пролетарское, большевистское, коммунистическое, в самой сердцевине нашего красного паук свастики, как смерть Кощея внутри яйца. Эту правду предстоит ныне показать в культовом патриотическом фильме. Какой, однако, символический подарок тем, кто смеет критиковать победу советского оружия?
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Политическая повестка дня тандема демократии. Как работает дуэт Медведев-Путин, столкнувшись с очередным громким общественным скандалом? Почему даже прокремлевские публицисты не могут сказать о власти ничего хорошего? Об этом рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
Российская пресса, как бумажная, так и электронная, обсуждает некий доклад американской организации Eurasia Group о грядущих потрясениях во всем мире, в частности и в России. Выводы Eurasia подробно изложены в газете «Ведомости», со ссылкой на нее пишут и сетевые издания. Главная тема обсуждения – судьба тандема Медведев-Путин в свете продолжения кризиса и возможности социальных потрясений в стране. Лента.ру предупреждает своих читателей.
Американская консалтинговая фирма Eurasia Group прогнозирует отставку президента России Дмитрия Медведева. По мнению экспертов Eurasia Group, провал демократизации России и разочарованность населения во власти приведут страну к смене президента. Усиление уровня безработицы и рост инфляции могут спровоцировать массовые волнения. Начнутся они в моногородах Урала и Сибири, потом перекинутся в региональные столицы и даже могут дойти до Санкт-Петербурга и Москвы, утверждают в докладе «Fat Tales in an Uncertain World. Риски нестабильного мира» эксперты Eurasia Group. Президент Дмитрий Медведев на волне разочарования его попытками демократизации уйдет в отставку, а на пост руководителя страны заступит Владимир Путин. Внешняя политика станет более агрессивной и ревизионистской, в экономике усилится роль государства, фондовый рынок снова обрушится, цитирует доклад «Ведомости». Вероятность развития такого сценария, по мнению американских экспертов, оценивается в 20%.
Судьбами нынешней политической системы очень обеспокоенный политолог Глеб Павловский, один из идеологических столпов власти в последние почти 10 лет. На прокремлевском сайте Liberty.ru можно прочесть весьма поэтический, как обычно, избыточно-метафорический комментарий Павловского, посвященный, как бы точнее сформулировать эту тему, посвященный проблемам оправдания власти сейчас, когда, как считает знаменитый политтехнолог, прямые противники Кремля на голову разбиты. И вот какая встает картина.
Наступать за путинской системой было несложно, как за танковой группировкой, прорвавшей фронт. Встряв между Ичкерией и избирателем, между ельцинским бумондом и страной, Путин лидировал. Дефицит пропаганды система компенсировала авангардизмом. Опережая противников, с ними можно было не объясняться. Путинское военное первенство мало кто решался оспорить, кроме Басаева. Война взвинтила риск оппонирования, но война выиграна, и ставки другие. А стиль? Прослыв занудой, годами твержу, все русские системы ломались на задачи нормализации. Тандем с Медведевым уникален выбором в пользу нормы. Небывалое дело. И сработало. Как система правления, тандем прочнее вертикали власти. Он доступен рациональной трактовке и объективен, как политический институт. Нормализация всеядна, она требует включения отставленных и исключенных. Воюющее большинство нулевых в десятые из эксклюзивного станет инклюзивным. Но кто, собственно, на стороне тандема? Проект Медведева обострил апологетический голод, сакральность союза двух в былых путинских триумфах. Но это же не вечный клей.
Действительно, нельзя не согласиться с Павловским. С апологетикой нынче большие проблемы. Что ни неделя, то происходит крайне скандальное событие, демонстрирующее, как на самом деле устроена власть в России, причем на всех ее уровнях. Самый последний пример – трагедия в Москве, когда милиционер устроил бойню в супермаркете. Острейший общественный резонанс вызвало не только само это событие, но и реакция на нее коллег-убийцы, его прямых и отдаленных начальников, в частности, главы московской милиции Пронина. И вот дальше эта история вышла на политический уровень. Пронина снял сам президент Медведев, несмотря на недовольство московского мэра Лужкова. Интересно также, что премьер-министр Путин в этой истории пока, по крайней мере, не проявил себя. Это опять заставляет вспомнить не только о прискорбном для Павловского отсутствии апологетики, но и о судьбах тандемократии. Говорит московский политолог Владимир Прибыловский.
Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что у нас страной правит по-прежнему Путин. Хотя, может быть, это через какое-то время изменится. Является ли вот это вот решение по виду самостоятельное симптомом того, что что-то начинается меняться? Или все-таки Медведев позвонил Путину и попросил у него разрешения на этот шаг? Я, как и все, не знаю.
Политический аспект истории с бойней в московском супермаркете активно обсуждает и в русской блогосфере. Приведу несколько отзывов тех блогеров, которых довольно трудно заподозрить в симпатиях к оппозиции. Юзер Плутовство 007.
Зря Лужок высказался в поддержку Пронина, зря. Это теперь не модно в связи с Евсюковым и нагло. Погоды нынче стоят уже другие, да и ветры для Юрия Михайловича дуют встречные, а не попутные. Думаю, самое время начать предметно думать о кандидатах на пост мэра Москвы. Для Лужкова начинается финальный отсчет.
А вот что пишет в своем блоге яростный прокремлевский публицист Павел Данилин.
Так вот, главное это не в том, что одни подонки оправдывают другого подонка. Это-то нормально. Главное в том, что за двое суток ни со стороны ГУВД, ни со стороны московской мэрии не последовало ни одного соболезнования погибшим и пострадавшим. Наверное, это должен сделать президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку ни у Лужкова, ни у Пронина не оказалось ни капли совести.
Совесть, кризис апологетики и судьбы нынешнего политического режима в России. В рубрике «Политика онлайн». Кирилл Комнин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой. В Москве проходит встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья выносит решение по ходатайству адвокатов об отводе гособвинителя Гульчахре Ибрагимовой. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не извинится. Совет Федерации России отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Как российские программисты стали популярны на Западе, а Запад у российских программистов.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий полагает, что депутаты Делимханова ждут трудные времена.
Право автора.
Маневры Александра Лукашенко анализирует один из лидеров белорусской оппозиции Александр Миленкевич.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня проект закона, который предусматривает обращение в России зарубежных ценных бумаг. Новый закон отменяет существующие в стране ограничения на прямую куплю-продажу ценных бумаг зарубежных эмитентов, будь то их акции или облигации. Однако эксперты полагают, что такие операции российские инвесторы впредь будут проводить скорее на зарубежных биржах, а не на российских. Подробнее в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Отмена ограничений на оборот зарубежных ценных бумаг на российском финансовом рынке приведет в первую очередь к расширению активности на нем именно российских инвесторов, а не зарубежных, полагает руководитель департамента операций на фондовом рынке российской инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Я думаю, что количество иностранных игроков вряд ли сильно изменится с принятием этого закона, потому что иностранцы и до этого могли беспрепятственно покупать акции, которые торговались на лондонской, нью-йоркской бирже или где-то имели хождение еще. Мы сейчас прежде всего говорим о том, что доля российских игроков на рынке возможно увеличится в плане вот объема, потому что для того, чтобы покупать какие-то бумаги за рубежом, периодически приходилось им открывать офшорные структуры. Сейчас такой необходимости не будет, и часть игроков перейдет, мы будем говорить так, из офшорного бизнеса в резидентский бизнес и будут покупать за рубли акции иностранных эмитентов, что было невозможно до этого. Поэтому, конечно же, доля российских игроков в оборотах на российском рынке должна существенно вырасти. На иностранцах это практически никак не должно сказаться, то есть активность их от этого практически не зависит.
В какой мере российский финансовый рынок испытывает на себе влияние тех или иных событий, происходящих на крупнейших западных рынках? Например, если на зарубежных биржах акции каких-то компаний или групп компаний определенных отраслей экономики идут вверх или, наоборот, дешевеют, всегда ли и в какой мере эту динамику повторяет российский рынок? Руководитель отдела акций инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Как правило, да, но далеко не всегда. Например, большая корреляция наблюдается между российскими голубыми фишками, наиболее ликвидными акциями, и движение аналогичных бумаг, аналогичных секторов или всего рынка на западных площадках. Если мы говорим о менее ликвидных акциях из второго, третьего и так далее эшелонов, то здесь начинают играть более такие специфические, более внутренние, наверное, факторы, чем внешние. И если мы говорим про наиболее ликвидные акции, здесь тоже не всегда такая взаимосвязь наблюдается, потому что порой в России возникают такие серьезные внутренние факторы, которые могут спровоцировать рост или, наоборот, падение, противовес динамике на западных рынках. Например, в прошлом году такие внутренние факторы появлялись. Корпоративные риски вокруг компании Мечел или военный конфликт в Грузии. То есть тогда российский рынок хуже гораздо выглядел, чем внешние рынки, и играли именно внутренние факторы. Наоборот, какие-то позитивные заявления представителей правительства, они могут привести к тому, что российский рынок может двигаться лучше западных площадок. Поэтому, как правило, да, но это больше всего для ликвидных акций, и все-таки не всегда.
Еще год-два назад основные обороты торгов на российском финансовом рынке обеспечивали либо западные инвестиционные структуры непосредственно, либо действующие в их же интересах российские. Как в целом изменилось влияние на российский рынок зарубежных инвесторов в последние месяцы? Александр Захаров, инвестиционная компания «Метрополь».
Что касается доли российских иностранных игроков, сейчас, конечно, измерить это практически невозможно. Единственное, можно предположить, что иностранцы периодически появляются на российском рынке, и их активность сейчас носит, будем так говорить, характер, связанный с приходом свежих денег, так как свежих денег мы не видели, иностранцы были практически тоже незаметны. Поэтому за последние несколько месяцев все-таки доля российских игроков резко возросла, они были более активными, в основном через интернет, через ММВБ. Иностранцы были менее активными, где-то вот всплеск активности был небольшой в феврале, в марте, пожалуй. Но вот и сейчас, в последние несколько недель, тоже они активизировались. Но раньше ощущалось преобладание иностранных игроков, когда иностранцы решали выходить из российского рынка. Это было заметно всегда. То есть последние 10 лет всегда было ощутимо присутствие иностранцев. Сейчас, последние несколько месяцев, безусловно, иностранцы менее активные, и их доля существенно снизилась. Я бы даже сказал, что в определенные дни иностранцы практически совсем ничего не делают, и в основном все объемы на российском рынке, хотя они сейчас существенно снизились, это в основном российские игроки.
В этом контексте, видимо, можно предположить, что и новый закон направлен в первую очередь на российских же инвесторов, а не зарубежных. Он, в частности, отмечают эксперты, позволит торговать на российском рынке акциями тех российских же компаний, которые, имея основной бизнес в России, тем не менее зарегистрированы где-то за рубежом, и поэтому формально их бумаги продаваться в России за рубли пока не могут. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Я полагаю, что прежде всего этот закон направлен на общее развитие рынка российского, но для, например, крупных российских игроков, в принципе, этот закон не имеет какого-то огромного, большого смысла, потому что даже после его принятия многие крупные игроки будут работать с иностранными бумагами именно на зарубежных площадках, а не на российской. Слишком много должно быть продумано, чтобы эта торговля именно зарубежными акциями на российской площадке стала более привлекательной. Скорее всего, поначалу это будет иметь значение для средних и мелких инвесторов.
Другими словами, вряд ли стоит ожидать, что на российском рынке вдруг появятся акции крупнейших мировых компаний, которые давно и активно торгуются на биржах в Нью-Йорке, Лондоне, Токио или Франкфурте.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сенинский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Как показывают недавние статистические исследования, когда коренные литовцы заключают браки с жителями других стран, то наибольшей популярностью у мужчин-литовцев пользуются невесты-славянки, а у литовок – женихи из Германии. О тенденциях межнациональных браков в современной Литве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В прошлом году в Литве было зарегистрировано около 2500 смешанных, то есть с гражданами других стран, браков. Заметна тенденция. Литовские мужчины среди иностранок явное предпочтение отдают славянкам. Из 900 таких невест – 300 россиянок. За последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Количество белорусских невест также удвоилось. 200 литовских мужчин сделали им предложение руки и сердца. А число новоиспеченных жен украинок в Литве даже утроилось – 120 браков с литовцами. При этом интерес местных мужчин к невестам из западных стран, особенно США, заметно падает. В прошлом году только 16 литовцев скрепили свой союз с американками против 40 таких свадеб в 2007 году. Одни социологи объясняют подобные тенденции культурной и ментальной близостью литовцев к славянам, в нашем случае к славянкам, с которыми им, единственным из балтийских народов, довелось в старину несколько веков жить вместе в едином государстве. Другие подчеркивают, что искать романтическое объяснение таким предпочтениям не приходится. Это больше выбор конкретных невест – украинок, белорусок, русских, которые давно замечены в стремлении выйти замуж, так сказать, в западном направлении. И здесь, на рынке женихов и невест, спрос вполне соответствует предложению. Европейские мужчины, в Литве тоже, в поисках будущей жены часто посматривают именно на Восток, где женщины, по их убеждению, менее эмансипированы, чем на Западе, больше склонны, забыв о собственной карьере, быть домохозяйками и заботливыми мамами. Социолог Гедиминас Навайтис.
Все-таки установка, что муж должен содержать семью, существует. И потому во всех странах женщины охотнее выходят за мужчин из более богатых стран. Национальность не является какой-то исключительной причиной. Распадок брака, но дополнительные межнациональные браки не настолько стабильны, как браки между людьми одной национальности.
Имеет ли большое значение совпадение национальных темпераментов, менталитетов?
В национальных темпераментах скорее не стоит говорить. Это некоторый миф, что эстонцы, допустим, очень уж медленные, а итальянцы очень темпераментные. Тем более, что люди к таким внешним проявлениям приспосабливаются. Если говорить о менталитете, всегда легче ладить между собой людям, которые похожи друг на друга.
Кстати, приравнивать брак с иностранцем к межнациональному все сложней. В мире остается все меньше мононациональных стран. Да и в статистике эти факты фиксируются с трудом. В большинстве государств, в Литве в том числе, в паспорте гражданина его национальность не указывается. Что касается выбора мужей, то для литовских женщин самыми желанными иностранными женихами остаются немцы. 380 браков в год. Впрочем, и разводятся с ними литовки тоже чаще всего. На втором месте, хоть и с снижением популярности, американцы – 195 браков. На третьем – российские мужчины, ставки которых медленно, но верно растут – 180 регистраций. Увеличивается спрос и на англичан – 140 свадеб в год. Рост числа браков между гражданами разных стран, хоть, например, из одного Европейского Союза, породил известную проблему, с кем и где должен остаться ребенок в случае развода родителей. Правила на этот счет прописаны в Гаагской конвенции, но на практике решение нередко перерастает в семейную драму, когда родители буквально воюют из-за ребенка, вплоть до его похищений. Коснулись эти проблемы в виде громких историй с большим общественным резонансом и Литвы. Директор Государственной службы по охране прав детей Одетта Тарвидене.
Миграции, дидея мишру сантуку, айшку дидея несекмингу сантуку скейчусы.
Все больше миграции, все больше смешанных браков и разводов. А значит, все больше матерей, возвращающихся в этом случае из-за границы в Литву, многие из которых не знают о европейском регламенте. А он предусматривает, что перед отъездом мамы обязаны получить разрешение отца на вывоз ребенка. Или, если он не согласен, соответствующее решение суда. Если не о разводах, а о крепких межнациональных союзах, то общего рецепта семейного счастья здесь, конечно, нет. Он у каждого свой. Собственным жизненным опытом делится литовец Йозас из Вильнюса, в свое время привезший невесту из России и, по его словам, ни разу об этом не пожалевший.
Я доволен, что моя жена русская. Очень доволен. Конечно, есть трудности. К примеру, надо решить, на каком языке будем разговаривать. Я-то по-русски хорошо, жена по-литовски начала учиться. Если оба знаем и русский, и литовский, и английский, то нам не трудно. Второй этап – рождается дитё. А как его назовем? У нас споров как-то не было. Мы с первого дня решили, что интернациональная семья. Когда родились дети, мы их назвали так, чтобы имена были схожи с русскими, литовскими. Евгением, Евгениус, второй Дариус, опять же Дарий. Должны мы думать, не наше желание, а какую судьбу мы готовим своему сыну или дочери, какую школу мы направим. Конечно, трудности есть, но все решает любовь, взаимопонимание.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – переговоры Владимира Путина и Юлии Тимошенко в Москве. Конечно же, мы вернемся к теме милицейского скандала, связанного с расстрелом бывшего начальника УВД Царицына на юге Москвы, нескольких человек в супермаркете и последовавшим отставкам начальника московской милиции и других милиционеров. Ну и вас ждет рубрика «Мировая политика». На этот раз она будет посвящена подробностям новой сессии ПАСЭ в Страсбурге. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы смягчить последствия распространения вируса.
Русскому музею налоговые органы доначислили налогов и штрафов более чем на 7 миллионов.
Учительница успела отобрать у ребенка оружие до того, как он успел кого-нибудь ранить.
Около 450 боевиков были замечены, когда проникали в Бунер прошлой ночью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».